На острие науки с Ириной Коротковой.
Любой ученый постоянно сталкивается с экспертной деятельностью. С одной стороны, проекты, реализуемые ученым, статьи им написанные, анализируются научным сообществом, а с другой – ученый сам выступает экспертом, так как одна из функций науки – давать экспертные рекомендации, на основе которых будут приниматься политические, экономические и социальные решения. Это программа «На острие науки». Наш гость сегодня – человек, который вот уже более 10 лет занимается организацией научной экспертизы, кандидат химических наук, заместитель генерального директора компании InConsult Дмитрий Бугреев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роль научной экспертизы вряд ли можно переоценить. Об этом часто можно слышать и со стороны тех же экспертов, аналитиков, ученых, исследователей. И тем не менее, у нас отсутствует законодательно закрепленное понятие научно-технологической экспертизы. Что же все-таки это такое научная экспертиза?
Перед тем, как перейти к обсуждению научной экспертизы, хочу начать с того, что каждый из нас постоянно сталкивается с экспертизой. Просто мы не придаем этого значения.
Даже поход в магазин, извините, это тоже уже экспертиза и аналитика и так далее.
Да, совершенно верно. То есть в повседневной жизни часто задаемся вопросом, как поступить в том или ином случае. Если своих знаний недостаточно, привлекаем
к специалисту. К соседу, например, сбегать, уточнить, потому что он автоэксперт и знает, где что лучше купить, какую лучше деталь где достать и так далее. Он подскажет. Тут, в общем-то, ситуация очень похожа.
Да, как вариант. Получается, у нас есть какая-то задача, есть круг вопросов, и есть специалист, который может на эти вопросы ответить. Ну, другими словами, эксперт. Вот это все составляющие экспертизы. И если мы переходим к научной экспертизе, то существенно ничего не отличается. Только задачи и вопросы у нас из сферы науки, а специалист-эксперт, он обладает специальными знаниями в определенной области науки и техники. Единственное, что хочу отметить, что научная экспертиза должна быть правильно организована. Это как раз то, чем мы занимаемся, чтобы на финише у нас получилось качественное экспертное заключение, которое потом может быть использовано для принятия обоснованных решений.
Дмитрий, а что значит правильно организовано, качественно организовано? Что имеется в виду?
Нам в первую очередь нужно правильно сформулировать вопросы эксперту, правильно подобрать эксперта, организовать его работу, проверить обоснованность, правильную аргументацию результатов и уже передать это непосредственно заказчику.
А как много времени уходит для того, чтобы организовать вот именно таким образом экспертизу? Технологическую, научную, любую, да?
Ну, давайте так скажем, что предварительные работы могут занимать от нескольких недель до месяца.
Видимо, в зависимости от поставленной задачи, да, объема, от масштабов.
И непосредственно сама экспертиза тоже зависит от масштабов, от количества объектов экспертизы, от тоже нескольких недель до двух месяцев.
Если говорить о целях и задачах, которые решает экспертиза, что можете здесь упомянуть, о чем рассказать?
Ну, цели и задачи тоже зависят от того, какие объекты передаются на экспертизу. Если говорить про нашу деятельность, то это в основном заявки на получение финансирования и анализ результатов научных работ. При экспертизе заявок в первую очередь нам нужно отобрать самые интересные, самые актуальные, самые значимые проекты, чтобы именно они получили финансирование и дальше развивались. Что касается результатов выполненных работ, здесь тоже необходим четкий контроль за качеством научных исследований, получение корректных результатов, которые были запланированы на старте.
А отбор проектов, на которые обращается в то или другое время внимание, по каким принципам делается этот отбор? На что обращать внимание? Это дань моде, это требования времени, требования государства, требования бизнеса, может быть, каких-то региональных властей?
Ну, вот вы практически, все критерии назвали. Ну, то есть на старте определяются как раз критерии, которые важны при отборе проектов. Угу. Если мы говорим про научные проекты, это научная новизна, актуальность, чтобы методы, которыми это научное исследование будет реализовываться, они тоже соответствовали современным тенденциям. Ну, большой плюс является это, если проект перспективе может быть как-то на практике применен. То есть он полезен, может быть, для бизнеса, и бизнес после определенной стадии развития проекта готов его подхватить и уже заниматься коммерциализацией и внедрением.
Про бизнес понятно, а про государство какие обычно ставят цели, задачи государственной власти?
У государства тоже есть определенные приоритеты, и как раз проверка на соответствие этим приоритетным направлениям – это тоже одна из задач экспертизы.
Наверняка, прежде чем приступать к той или другой научно-технологической экспертизе, все время обращайтесь к тому, что могут меняться подходы. Если говорить про нынешнее время, какими эти подходы могут быть сейчас к экспертизе?
Если говорить о подходах, то, может быть, имеет смысл подчеркнуть выбор формата экспертизы. То есть экспертиза может проходить индивидуальными экспертами или, например, в составе экспертных групп, когда требуется либо консолидированное мнение группы экспертов, либо специалисты из разных областей. Также экспертиза может проходить в очном или заочном формате. В очном формате у эксперта есть возможность задать дополнительные вопросы, что-то уточнить. По нашему опыту, это такая более глубокая экспертиза, но она требует и больше времени.
Когда вот начинают задавать уточняющие вопросы при проведении экспертизы, это чаще всего на словах происходит или это обязательно обращение к документообороту? То есть в любом случае тот или другой запрос должен обязательно документально зафиксирован, чтобы потом, если что, у нас тут все записано.
Уточнения есть, могут быть и по сути проекта. То есть они могут быть даны в устной форме. Также эксперт может запросить и документальное подтверждение. И эти материалы тоже войдут в данном случае в состав отчетных материалов. Потому что обычно очная экспертиза проводится именно по результатам проведенных научных исследований. Если мы говорим о заявках, то 100% это заочная анонимная экспертиза.
Дмитрий, а бывает такое, что ту или другую экспертизу проводят, сравнивая, скажем так, два идентичных продукта, но разных производителей. Возможно, там российский производитель и, возможно, тот же самый продукт сделал европейский, американский, китайский, какой угодно. Такие экспертизы тоже проводятся? Это насколько часто?
Такого плана экспертизы, ну, по крайней мере, вопросы эксперту на относительно сравнения с аналогами задаются достаточно часто. Идет сравнение и как и по техническим характеристикам, так и по экономической составляющей. Ну, это одни из вопросов, которые задаются эксперту, ну, например, в рамках программы кооперации вузов и научных организаций с производственными предприятиями, так называемое постановление 218. Вот, это один из вопросов, который мы задаем нашим экспертам.
Уже наверняка экспертиз проведено немало, и если в сравнении брать те или другие продукты разных производителей, российских и зарубежных, а чаще с какими выводами вы сталкивались? С тем, что, ну, скажем так, иностранное лучше, чем российское, или, в принципе, достаточно сравнимые продукты? Либо действительно сейчас то, что производится в России, ну, не то чтобы там в разы, а на каком-то уровне лучше, перспективнее, интереснее?
Научная экспертиза, вот с чем мы непосредственно сталкиваемся, это проекты еще на стадии разработки. Угу. И те технические характеристики, те экономические характеристики, которые заявляют участники конкурса, они чаще всего в таком же формате переходят в соответствующий договор, и они просто потом обязаны эти технические характеристики достигнуть. Часть характеристик может быть лучше даже, чем иностранные аналоги, часть может быть там сравнимые. Но, учитывая современные тенденции к технологической независимости, к импортозамещению, все-таки думаю, что нашим продуктам имеет смысл отдавать приоритет.
Приоритет, но в том числе не забывать о том, что, не знаю, можно ли так выразиться, что наши недруги не спят и тоже думают и гадают, как сделать тот или другой продукт лучше, чем был. Тут еще нужна координация, в любом случае, знание о том, что производится в других странах. Здесь какая-то информация на хорошем уровне поставлена.
Ну, безусловно, эксперты у них обладают разными знаниями, в том числе хорошо понимают, какие есть на рынке аналоги и насколько наша продукция может быть более конкурентоспособна, чем импортная.
Дмитрий, вы сами ученые, долгое время работали за рубежом. А как там строится экспертиза? Насколько проще или сложнее, если сравнивать с той экспертизой, которая проводится в России?
Принципиально я могу сказать, что экспертиза практически практически не отличается.
Параметры практически те же самые, да?
Параметры плюс-минус те же самые, но разные эксперты. Поэтому, например, мы в своей работе при необходимости в том числе привлекаем и иностранных специалистов. Например, в рамках программы мегагрантов, такая наиболее известная программа, для экспертизы заявок мы привлекаем как российских, так и иностранных специалистов. И как вот научное сообщество отмечает, наверное, это вот такой неплохой подход, который позволяет, что ли, более объективно отобрать лучшие проекты, которые были поданы на конкурс.
А насколько охотно иностранные эксперты участвуют в экспертизе в рамках российских проектов?
Раньше с этим было действительно проще. У нас практически одинаковое количество иностранных и российских экспертов участвовало в экспертной кампании. Сейчас есть определенные сложности как с коммуникациями, так и с некоторыми техническими моментами. Поэтому сейчас действительно научная экспертиза с участием иностранцев, так скажем, проходит непросто. Ну, слава богу, есть наши соотечественники, работающие за рубежом, они никогда не отказывают в проведении экспертизы, очень сильно нам помогают.
Наши соотечественники, которые работают за рубежом и, в принципе, достаточно высоко ценятся, да, и, по всей видимости, может быть, и даже и своего рода такой патриотизм проявляется в этом случае.
Ну, возможно, и патриотизм, и просто интерес к науке, интерес к российской науке у них достаточно высокий, поэтому мы часто к ним обращаемся.
А вот такой вопрос, Дмитрий. Какие эксперты, каких стран сейчас котируется наиболее высоко, учитывая, опять же, наше время современное, да, что не всегда есть возможность обратиться к американским, к европейским экспертам.
Вот в нашей практике, ну, на первое место мы ставим своих российских экспертов. Это основной пул экспертов из нашей экспертной базы, а также эксперты из, по крайней мере, раньше это были эксперты из США, Канада, Европейский Союз, Корея, Япония, Китай в какой-то степени, Австралия. Ну, то есть, достаточно широкий круг специалистов из разных стран.
Сейчас нет такого, что нехватка в экспертах ощущается? Иностранных, потому что вы же сами говорили, что, как правило, нужно и отечественных экспертов привлекать, и иностранных, чтобы равновесие соблюсти, да, в оценках, в мнениях.
Ну, сейчас определенные сложности присутствуют, поэтому... Но российских специалистов, чтобы закрыть различные области наук, вполне достаточно, поэтому здесь мы больших проблем не испытываем.
Вполне компетентные люди,
абсолютно.
Да? Такой вопрос, кто может быть экспертом и где их брать? Давайте тогда сначала ответим на то, кто может быть экспертом. Вот я, допустим, захотел, неважно, там есть у меня способности, нет способностей, к примеру, пошел, выучился и стал экспертом. Такое может быть?
Выучиться на эксперта, наверное, невозможно. То есть человек обучается своей профессии, потом как-то развивается. И если у него есть необходимые знания, которые можно применить в экспертизе, значит, этот эксперт нам подходит. Если мы говорим про научную экспертизу, то это в основном наши ученые, которые работают в ведущих вузах, ведущих научных организациях Российской академии наук. Мы их скрупулезно собирали все вот эти 15 лет, которые мы занимаемся экспертизой. У нас на данный момент достаточно большая база экспертов, там порядка 7 тысяч специалистов.
Прилично,
да,
прилично.
Да, но такое количество необходимо для того, чтобы была возможность проводить такие серьезные экспертные кампании, когда одновременно работают 700 или 1000 экспертов. Причем заявки на конкурс приходят абсолютно разные, и чтобы привлечь такое количество экспертов, подходящих под конкретные научные проекты, вот как раз и нужно иметь такое количество, чтобы была возможность из этих 7-10 тысяч выбрать нужных 1000.
Угу. А резон какой у этих экспертов участвовать в той или другой экспертизе? Просто интерес и все?
Ну, и в том числе интерес. И это же общество ученых. Кто-то проводит экспертизу твоей заявки или твоей статьи, и ты, соответственно, проводишь экспертизу тоже чьей-то заявки. То есть, получается такой вот взаимный обмен экспертным мнением. Ученые это понимают. Плюс работа эксперта тоже часто оплачивается. Ну, я думаю, что это все-таки не основной стимул участвовать в экспертной работе.
Хорошо. Где брать экспертов?
Это вузы, это ведущие наши научные организации, там есть лаборатории, кафедры. Потихоньку из открытых источников смотрим, какие публикации у кого, какие научные интересы, собираем вот эту базу. Постоянно с ней работаем, поэтому она постоянно обновляется. Кто-то из экспертов, например, прекращает экспертную деятельность, набираем новых, молодых, ведем эту постоянную работу.
А сами эксперты предлагают, допустим, поехать в город Н, присмотреться к одному молодому специалисту, который в перспективе может стать экспертом. Такое часто бывает?
Ну, нет, часто бывает, ну, просто рекомендации. Угу. По рекомендации, да, одних экспертов мы находим других экспертов. Такое часто бывает.
А можете на каком-то примере рассказать, как организуется процесс экспертизы?
Ну, вот опять же, вспоминая программу мегагрантов, заявки подаются по различным областям наук. Ну, бывает там до 20 областей. Физика, химия, наука о материалах, гуманитарные, социальные науки. Создаются экспертные группы по каждой области наук. Экспертную группу возглавляет руководитель экспертной группы. Заявки поступают в каждую экспертную группу. На каждую заявку назначаются по 4 эксперта. Вот, как я говорил, в идеале 2 российских эксперта, 2 иностранных. Проводят экспертизу, передают результаты экспертизы руководителю экспертной группы. Он все это анализирует и готовит сводные заключения, сравнительные по всем заявкам, которые у него были на экспертизе. Далее эти результаты передаются в совет по грантам, который тоже еще раз весь этот объем информации анализирует и уже выносит решение о победителях.
Сейчас вот направленность на импортозамещение, да, у нас все перестраивается на другие рельсы, и сельское хозяйство, и научные разработки, и бизнес, и производство, и промышленность. В связи с этим сейчас, по всей видимости, спрос на экспертизу на экспертов очень высокий.
Ну, сейчас спрос высокий. Я думаю, что и раньше он был достаточно высок. И сказать, что ну, то, что-то сильно изменилось за последние, там, не знаю, 10 лет, я не могу.
Вы говорили о том, что достаточно серьезно нужно подходить к тому, чтобы организовать процесс экспертизы. А вот в наш век цифровизации не получится ли так, что в какой-то момент тот самый злополучный, как я его иногда называю, искусственный интеллект заменит того самого эксперта, который сегодня ценится очень высоко, вот именно в процессе проведения экспертизы?
Ну, действительно, сейчас искусственный интеллект
дает о себе знать.
Активно, да, активно обсуждается, вплоть до того, что он скоро заменит все на свете. Но даже если сильно пофантазировать, наверное, в ближайшей какой-то обозримой перспективе работу эксперта искусственный интеллект заменить не сможет. А вот помочь эксперту в принятии каких-то решений, собрать для него необходимую информацию, чтобы ему было проще отвечать на поставленные вопросы, это, мне кажется, вполне реально. И вот те информационные системы, которые есть в организациях, которые вот обеспечивают экспертную деятельность, там есть интегрированные модули, которые помогают эксперту в его работе. То есть собирают данные, анализируют, есть ли какие-то аналогичные работы по схожим тематикам. Ну, то есть, да, в определенной степени такое неплохое подспорье.
А в каких сферах, в каких областях сейчас вот уже действительно можно использовать возможности искусственного интеллекта при проведении экспертизы?
А тут, мне кажется, это не зависит от области. Задача сейчас, как я уже повторюсь, искусственного интеллекта – это просто в открытых источниках проанализировать большой массив данных, выбрать оттуда релевантные какие-то данные и передать это эксперту для дальнейшего анализа и применения в его работе. Какая область – это химия, физика или астрономия?
Все что угодно, да? Разницы нет. А те источники открытые, насколько они достоверны, кто проверяет? Или это специально есть определенная база, которая тот самый искусственный интеллект может обратиться и выдать какую-то определенную информацию для облегчения проведения экспертизы?
Вы правильно сказали, есть в том числе закрытые базы, например, базы научных проектов, которые аккумулированы за долгие годы. И программным способом можно провести анализ, были ли похожие исследования за предыдущие периоды или нет. Это что касается, ну, это обычно закрытые базы. Открытые базы – это могут быть и научные статьи, и какие-то открытые данные научного сообщества, которые тоже, наверное, имеет смысл анализировать при проведении экспертизы.
Научные статьи каких источников сейчас чаще всего используются?
Ну, не так давно использовались статьи из так называемой Web of Science, Core Collection. То есть, достаточно престижные, цитируемые статьи. Ну, вот, наверное, вот этот набор статей, ну, можно рекомендовать в качестве объекта для анализа.
Если говорить про Россию и про создание непосредственно в нашей стране подобного рода источника той нужной информации, к которой могут обратиться эксперты, если вдруг это понадобится.
У нас тоже есть система ИГСУ НИОКР, которая давно была создана и поддерживается. Там тоже достаточно большой объем информации, которую можно использовать при проведении экспертизы.
В чем вы видите помощь искусственного интеллекта в экспертизе? В перспективе, в ближайшем будущем?
В перспективе, может быть, это будут более какие-то сложные алгоритмы и более качественный результат, который этот искусственный интеллект будет обеспечивать. Но принципиально это как раз тоже это вот подбор какой-то релевантной информации, сбор данных, его обработка, значит, получение более сжатой информации из-за большого объема данных. Я думаю, какой-то такой круг вопросов можно на искусственный интеллект повесить.
Будет ли такое разделение между условностями? Тот же самый искусственный интеллект в определенной области будет каким-то образом собирать информацию? Или искусственный интеллект, это имеется в виду, что любая информация в любой сфере, в любой области, он может выдать на раз? Или будет все-таки вот такая градация, ну, скажем так, профессиональная или специальная?
Я не специалист по искусственному интеллекту, но, видимо, тут больше зависит от тех алгоритмов, той системы обучения, которая будет реализована.
То есть тут специализации, в принципе, мне, для искусственного интеллекта вообще, в принципе, не может
быть. Мне кажется, искусственному интеллекту будет все равно.
Все равно. Какие цели, задачи поставил, такие он
тебе решит.
Вы говорили о том, что научиться на эксперта непросто. А если увидишь в человеке какие-то предпосылки к тому, что он может стать экспертом, но я имею в виду про молодых, если говорить, да, какие-то задатки в молодом человеке, они видны сразу или... Это в любом случае только с опытом можно наблюдать, что действительно тот или другой молодой исследователь, аналитик может стать экспертом хорошим.
Думаю, что, ну, как и в любой другой деятельности, экспертной деятельности тоже есть какие-то свои самородки. Можно ли увидеть это сразу? Ну, сложно сказать. Скорее, это уже будет понятно в процессе работы с таким экспертом. Есть действительно люди, которые более предрасположены к такой деятельности, у них есть какие-то свойства характера, может быть, какая-то дополнительная любопытство, умение работать с информацией, они сразу выхватывают нужные детали.
Я думаю, что опытные эксперты в любом случае на это внимание обращают. То, как, допустим, их коллега, да, реагирует на ту или другую информацию, насколько он быстро и четко соображает, где что можно найти и восполнить недостающие какие-то там, не знаю, цифры, графики, все что угодно для того, чтобы эту экспертизу провести. И можно таким образом даже порекомендовать ему, сказать, молодой человек, вот у вас явно прослеживаются такие-то таланты, обратите на это внимание, если вам это интересно, там, допустим, можно предложить услуги наставника, что ли, как лучше себя проявить, если действительно захочется стать экспертом.
Вы правильно говорите, если есть интерес к экспертной деятельности, человек может развивать себе какие-то качества или консультироваться с более опытными коллегами, и такие примеры есть, когда действительно, может быть, молодой эксперт со временем улучшает свои скиллы экспертные и достаточно квалифицированным специалистом становится, если говорить про экспертизу.
В вашей компании в этом плане могут помочь молодому человеку, если действительно будет понятно, что в перспективе это может быть прекрасный эксперт?
Ну, конечно, мы можем что-то подсказать в плане, ну, даже не его, скажем так, экспертной области наук, а больше как, может быть, как работать с информацией, как работать там, с заявкой, на что обращать внимание. У нас достаточно много специалистов с большим опытом работы. Они уже проработали, может быть, там, с тысячами, каждый с тысячами разных экспертов, знают, как правильно ему с ним общаться, как правильно объяснить. Поэтому мы надеемся, что мы тут определенный вклад, как организация, в эту область тоже вносим.
Дмитрий, спасибо вам огромное за очень такую подробную беседу. Я напомню, это была программа «На острие науки» и гость – человек, который вот уже более 10 лет занимается организацией научной экспертизы, кандидат химических наук, заместитель генерального директора компании InConsult Дмитрий Бугреев. Спасибо вам еще раз, удачи и всего самого хорошего.
Спасибо, до свидания.
Это была программа «На острие науки» из цикла интервью о молодых ученых.
«На острие науки» с Ириной Коротковой.